Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь о погоде. Наконец-то циклон южного происхождения принес на Татьянин день на европейскую территорию России снегопады и метели. А другой циклон, более мощный, идет севером европейской России, и вся эта непогода спешит накрыть северо-западные области. Но благодаря именно этому здесь морозы начнут ослабевать. А вот в центральных областях Европейской России, идущие один за другим циклоны, также будут щедры на снегопады, и драматургия снежной погоды в ближайшие дни будет разыгрываться на фоне небольших и умеренных морозов. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве небольшой снег до 12 градусов мороза, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Париж. Международная конференция по оказанию помощи Ливану. Дагестан. Предстоящие выборы в законодательное собрание. Москва. Танки в Праге. Джоконда в Москве. Презентация книги Марии и Аркадия Дубновых.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Иванов продолжают свой визит в Индию. За вчерашний день был подписан ряд соглашений между Москвой и Дели в военно-технической сфере и в области ядерной энергетики. Переговоры совпали с памятными датами. В эти дни Индия отмечает 60-летие независимости и 60-летие дипломатических отношений с Россией. Об истории и современности этих взаимоотношений и об перспективах и значении для мировой политики в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» рассуждают военные эксперты, политологи, этнографы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Индию великой державой? Мы ждем ваших сообщений. Напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Накануне в Париже прошла однодневная международная конференция по оказанию помощи Ливану. По итогам конференции ливанскому премьеру Фуаду Синьоре пообещали выделить сумму в 7,6 миллиардов долларов на восстановление страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
В третьей международной конференции по оказанию помощи Ливану приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Здесь были и госсекретарь США Кондолиза Райс, и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, и новый генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун. Вел конференцию французский президент Жак Ширак, который принимает особое участие в судьбе Ливана, бывшей французской колонии. Вот что сказал Жак Ширак, открывая конференцию. Мы собрались здесь для того, чтобы помочь всем без исключения ливанцам. И мы хотим, чтобы эта помощь была долгосрочной. Наша конференция – это уникальная возможность для того, чтобы вновь заявить во всеуслышание о том, что мы хотим видеть Ливан единым и неразобщенным, в котором уважались бы все его разнообразные общины. Напомним, что в Ливане, чье общее население составляет менее 4 миллионов человек, проживают мусульмане, как сунниты, так и шииты, христиане и друзы. Конфликты по политическим и религиозным мотивам между различными общинами и внутри них – не редкость. В данный момент ситуация в Ливане обострена до предела. Уже несколько месяцев, как оппозиция требует ухода прозападного правительства Фуада Синьоре. Участие в масштабных антиправительственных манифестациях принимают сторонники шиитской радикальной группировки «Хизбалла» и многие просирийски настроенные ливанцы. Бесспорно, однако, то, что Парижская конференция стала крупным дипломатическим успехом для Фуада Синьоре. Вчера ему удалось собрать более 7,5 миллиардов долларов, включая как дары, так и займы. Надо отметить, что Ливан буквально погряз в долгах, многие из которых должны быть погашены в кратчайшие сроки. Вот что Фуад Синьоре ответил еще до начала конференции на вопрос о том, куда пойдут полученные средства. Во-первых, я считаю, что международному сообществу в его собственных интересах выгоднее помогать нам, чем пустить вещи на самотек. Как будут использованы вырученные деньги, будет создан специальный счет для возмещения наших колоссальных долгов и процентов. Эти долги накопились в первую очередь потому, что за последние 30 лет Ливан претерпел несколько вторжений на свою территорию и был оккупирован. Последней каплей стало нападение Израиля в прошлом году. Узнав, какую значительную сумму ему удалось собрать, Синьоре выглядел растроганным и в заключение заявил, что поддержка международного сообщества должна прибавить ливанцам стремление защищать свободу, развивать демократию и дорожить независимостью. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В издательстве «Время» в Москве вышла книга Марии Аркадии Дубновых «Танки в Праге. Джоконда в Москве» под заголовок «Азарт и стыд 70-х». Ее представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и героев этой книги. С подробностями Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики граненые, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Под водочку, селедочку о 70-х говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи — Марина Влади, вживую — Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз, мы тоже дети. Страшных лет России безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних, продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде, я тогда довольно долго находился, был ужин у какого-то врача, и сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно понимала юмор, не знаю, в общем. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капельцы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в черноголовке, в Пущинах. Там нельзя было говорить пошлости, некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нету оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Акуджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Шалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Во Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Об особенностях и интригах выборов в законодательное собрание Петербурга пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы «Час прессы». В обсуждении участвуют корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и редактор отдела политики газеты «Петербургский час пик» Михаил Кореневский, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Подошло время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы в этот раз с гандбола, чемпионата мира, который проходит в Германии.
Да, сборная России одержала там вчера первую победу на втором групповом этапе со счетом 30-26. Она выиграла у команды Чехии. В других матчах второй группы хорваты обыграли венгров 25-18, а испанцы потерпели поражение от датчан 23-27. Лидируют в этой группе сборная Хорватии 6 очков, по 4 набрали команды Испании и Венгрии, и по 2 сборной Дании и России. Следующий матч сборная России проведет 27 января с командой Дании. В Варшаве на чемпионате Европы по фигурному катанию в четверг был разыгран комплект наград в мужском одиночном катании. Золотую медаль выиграл француз Бриан Жубер. Второе место занял чех Томаш Вернер. Третий – бельгиец Кевин Ван дер Перен. Лучший из россиян – Андрей Лутай, пятый. На открытом чемпионате Австралии по теннису в четверг проходили полуфинальные матчи. У мужчин швейцарец Роджер Федерер обыграл американца Энди Роддика 6-4, 6-0, 6-2. В другом полуфинале сегодня встретится чилиец Фернандо Гонсалес и Томми Хаас из Германии. У женщин в главном матче будут играть россиянка Мария Шарапова и американка Сирена Уильямс. Шарапова в полуфинале выиграла у бельгийки Ким Клейстерс 6-4, 6-2, а Уильямс взяла верх над Николь Вайдишевой из Чехии 7-6, 6-4. Две российские баскетбольные команды играли вчера в 13-м предпоследнем туре групповых турниров Евролиги УЛЕП. Московская «Динамо» принимала греческий «Олимпиакос» в своем новом дворце спорта и победила со счетом 84-69. ЦСКА в гостях нанес поражение испанской «Барселоне» 78-70. Это 12-я победа армейцев при одном поражении. В очередном туре чемпионата российской хоккейной суперлиги лидер «Казанский Акбарс» выиграл в гостях у «Лады» 3-0 и еще больше оторвался от своих преследователей, которые вчера в гостях уступили своим соперникам. «Авангард» «Локомотиву» 3-4, а «Магнитогорский Металлург» «Северстали» 1-2. «Акбарс» набрал 93 очка, а у «Авангарда» 85, у «Металлурга» 78. На футбольном турнире Кубок Первого канала, который проходит в Израиле, в четверг московский ЦСКА выиграл у тель-авивского ХПЛа со счетом 4-1. Голы у москвичей забили Жо, Вагнер Лав, Красич и Олич с пенальти.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». 11 марта в 14 регионах России пройдут выборы в законодательное собрание. В Дагестане выборы впервые пройдут по партийным спискам. До этого республиканских депутатов избирали по своеобразной системе так называемого национального представительства. Нынешняя предвыборная кампания не обошлась без скандалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В единый день голосования, 11 марта, дагестанцы будут выбирать республиканский парламент. Окружная избирательная комиссия для участия в выборах зарегистрировала списки «Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии» и «Патриотов России». Всего в избирком поданы на регистрацию списки 13 партий. Отказана регистрация «Союзу правых сил» и «Компартии». Из Махачкалы передает наш корреспондент Магомед Мусаев.
Около 20 человек претендуют на одно место в Народное собрание Республики Дагестан 4-го созыва. Выборы же назначены на 11 марта. Все полагают, что борьба будет нелегкой. По словам зампредседателя избиркома Курбана Магомедова, на 72 места претендует 1647 человек. Между тем, Союзу правых сил было отказано в связи с тем, что Хасавюртовская региональная группа вышла из списка. Представители КПРФ вначале заявили о самоотводе своих кандидатов, а затем попытались оспорить решение избиркома об аннулировании списка в Верховном суде Республики Дагестан. Одной из особенностей нынешних выборов является отмена национальных квот. Все избираются по партийному списку.
В Дагестане сформирован так называемый протестный штаб, состоящий из представителей левопатриотических организаций. Коммунисты занимают в нем ключевые позиции. Протестный штаб распространил заявление, в котором расценил решение избиркома Дагестана в отношении коммунистов как акт политического террора. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации и представителям СПС. По версии избиркома, 4 члена партии, представлявшие Хасавюртовскую районную группу, написали заявление о выходе из членов СПС. Член Президиума Федерального Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин утверждает, что эти кандидаты написали заявление о выходе из списка не по доброй воле.
Действительно, 4 члена партии под угрозами, давлением, шантажом такие заявления написали, что позволило комиссии вычеркнуть их из бюллетеня, из списка партии СПС, исключить предвыборного. Но я могу сказать следующее. Во-первых, Некоторые из них потом написали заявление в правоохранительные органы, что был шантаж, угроза. Второе, то же самое сделали не только с кандидатами СПС, рядом других политических партий. Ну и, наконец, кроме этих ситуаций, там есть совершенно выходящие из ряда события, а именно один из лидеров нашего списка, первый по Кизлярскому району, просто пропал. То есть в лесу нашли сгоревшую машину, и, соответственно, человека нет, он в розыске находится. Поэтому в этой обстановке было явное использование юридических лазеек для того, чтобы нейтрализовать оппозиционные политические партии. И левые, как Компартия, и правые, как СПС.
Союз правых сил намерен убедить руководство Дагестана, окружную избирательную комиссию, в том, что выборы в Народное собрание в данной ситуации проводить нельзя. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Некоторые тайны Белого дома раскрываются на судебном процессе над бывшим помощником вице-президента. Медленная смерть американского профсоюзного движения. Скандал вокруг баранов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Некоторые тайны Белого дома начинают приоткрываться на судебном процессе над Скутером Либи, бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни. Либи – единственный обвиняемый по делу о разглашении имени секретного агента ЦРУ Валери Плейм, рассказывает Алан Давыдов.
Скутера Либи обвиняют не в раскрытии имени агента ЦРУ Валери Плейм, а в том, что он лгал следователям, искавшим того, кто раскрыл прессе род занятий жены дипломата, публично не согласившегося с американским вторжением в Ирак в 2003 году. Кэти Мартин, бывший руководитель пресс-бюро вице-президента Дика Чейни, в минувший четверг стала первым свидетелем из числа действующих сотрудников Белого дома, который выступил с показаниями в федеральном суде в Вашингтоне. По словам Мартин, в июле 2003 года она испытала сильное смущение, когда ее босс Ричард Чейни вручил ей своего рода памятку для работы с журналистами. Белый дом тогда обвиняли в том, что предлог для начала иракской кампании был надуман. В этом документе был составлен лично Чейни набор контраргументов. Эти контраргументы, как сказала свидетельница, базировались на данных из засекреченного доклада национальной разведки, содержавшего утверждение о попытках Саддама закупить уран в Нигере. Показания Кэти Мартин свидетельствуют не в пользу Скутера Либи. Отвечая на вопросы федерального прокурора, Мартин сказала, что как Чейни, так и Либи живо интересовались Валери Плейм и ее мужем Джозефом Уилсоном, который по заданию ЦРУ проверял, но не смог подтвердить предположение о попытках режима Саддама Хусейна закупить уран в Нигере. А это был один из аргументов президента Буша, которым он доказывал необходимость удара по Ираку. Ранее на этой неделе адвокат Скутера Либи Тед Уэллс заявил, что его клиент якобы был принесен в жертву Белым домом с целью защитить ближайшего советника президента Буша Карла Роува. Некоторые эксперты считают это заявление эпизодической импровизацией, но не генеральной линией защиты Либи. По мнению Джонатана Терли, известного правоведа из столичного университета Джорджа Вашингтона, защита хочет сыграть на возможном скрытом предубеждении членов судебного жюри против администрации Джорджа Буша. Защита фактически дает понять, да, мы знаем, что вы не симпатизируете администрации Буша, и она на самом деле такая плохая, как вы и предполагали. Она хочет, чтобы этот парень, Скутер Либи, отдувался за ее грешки. Адвокат Либи заявил, что его подзащитный даже как-то раз высказал вице-президенту Дику Чейни озабоченность тем, что его, дескать, хотят сделать козлом отпущения. Ожидается, что на текущей неделе на дачу показаний по этому делу в суд могут вызвать бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флайшера. Наблюдатели не исключают, что повестку с предложением выступить свидетелем получит и вице-президент Дик Чейни.
Рассказывал Алан Давыдов. Профсоюзы, судя по свежей статистике, исчезают в Соединенных Штатах как класс. Лишь 12% работающего населения состояли в прошлом году в профсоюзе. На 0,5% меньше, чем годом раньше. И наполовину меньше, чем всего 20 лет назад. При этом, если верить цифрам, движение, созданное для защиты прав рабочих, продолжает оставаться верным своим идеалам. Средний недельный заработок члена профсоюза составил больше $800. Зарплата не объединенных в союз всего 640. Верно ли это ощущение медленной гибели профсоюзного движения? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В Америке это естественный процесс. Когда экономика становится динамичной, когда работодателей становится больше, когда происходит конкуренция, то тогда такой картель, как профсоюзы, он становится не нужен. То есть профсоюзы – это картель в ответ на то, что было очень небольшое число работодателей, были крупные предприятия. А сейчас, когда динамичный трудовой рынок, то в новых отраслях не члены профсоюзов, как это ни парадоксально, зарабатывают больше, чем члены профсоюзов. Если мы посмотрим на статистику, то мы как раз обнаружим, что самое большое членство в профсоюзах именно там, где существует значительная монополия работодателя. Самое большое членство в профсоюзах – это органы местного управления. Там, где работают пожарные, полицейские и учителя, потому что там один работодатель, и против него надо защищаться. Самое меньшее членство в профсоюзах в самых передовых отраслях, которые динамично развиваются, то есть финансовые услуги, всевозможные новые технологии и торговля.
Профессор, но критики, например, крупнейшей торговой сети Walmart говорят, что она, как и другие корпорации, душит профсоюзы, не позволяя своим работникам создавать первичные организации. То есть профсоюзы губят не рынок, а алчный работодатель.
Критическая масса рабочих, чтобы создать профсоюз. И такой критической массы просто не набирается. Если бы достаточное число работников Walmart собралось бы на общее собрание, Walmart запретить им создать профсоюз не может. Там просто не набирается. Активисты шумят, а основная рабочая масса за ними не идет. В Walmart очень динамичная рабочая сила. В Walmart работает очень много иммигрантов. Это для них огромная отдушина. Вообще, если мы посмотрим на статистику, мы как раз увидим, что среди иммигрантов членство в профсоюзах намного меньше. А среди коренного населения американского членство в профсоюзах больше. Естественно, вполне, что в Walmart есть какая-то доля активистов, которые считают, что им более выгодно создать профсоюз, и есть общая рабочая масса, которая считает, что они боятся, что они просто потеряют работу на этом.
Является ли угасание профсоюзов глобальным феноменом? Как вы считаете, нужны ли они, скажем, россиянам?
В России высокая безработица, и в России очень сильны работодатели и хозяева предприятий. Поэтому там естественным ответом на, в общем, такую вот монополию работодателей как раз будет на какой-то период времени картель профсоюзов. Надо иметь в виду, Россия унаследовала от Советского Союза подавленную заработную плату. Фонд заработной платы в валовом национальном продукте в Советском Союзе был примерно в 38%. И таким же он сохраняется в нынешней России, тогда как в рыночной экономике это в два раза больше. Сейчас, за счет того, что рабочие получают меньше, субсидируется очень высокий уровень жизни этих новых работодателей и новых хозяев предприятий.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите
о ситуации на рынках Чуваши, подробности в обзоре региональной прессы этого региона. О международном кулинарном конкурсе «Золотой Бакюс» в Лионе вы узнаете из панорамы культурных событий. И сегодня, в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о том, может ли быть любовь унизительна, например, любовь к человеку подлому или живущему своей семьей. Какова разница между гордостью и гордыней, когда речь идет о любви? В гостях у Татьяны Ткачук психоаналитик Александр Хостов и писатель Ольга Кучкина.
«Радио Свобода» новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв, пострадавших нет. Как сообщили в правоохранительных органах, бомба небольшой мощности сработала на верхних этажах 19-этажного корпуса. Эвакуированы 1200 человек. На месте работают оперативные службы города. Причины случившегося выясняются. Во Владивостоке в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает наш корреспондент. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Представители Росатома утверждают, что все ядерные объекты в России находятся под надежной защитой. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. В селе Кажево Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом, жертв и пострадавших нет. Президент России Владимир Путин сегодня завершает двухдневный визит в Дели, участвует в торжествах по случаю национального индийского праздника Дня Республики. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложат нового кандидата на пост премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В столице Ливана возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. В Париже международная конференция по оказанию помощи Ливану собрала свыше 7,5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление страны. Джордж Буш намерен призвать американский конгресс выделить на помощь Афганистану еще 10 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. В результате автоаварии на съемочной площадке в Лос-Анджелесе кинозвезда Николь Кидман на короткое время попала в больницу.
Ну а теперь о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России перепады атмосферного давления остаются главной причиной метеопатических реакций у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве небольшой снег, до 12 градусов ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Дели. Итогом вчерашних переговоров стало подписание ряда соглашений, в том числе в области развития атомной энергетики и военно-технической сфере. Путин заявил, что сотрудничество России и Индии в ближайшие годы будет основываться на гармонии между политической составляющей и экономическим содержанием. Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Индии вышло за рамки сугубо двусторонних отношений. О значении и об особенностях этого визита наш коллега Арслан Саидов беседовал с президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным.
Сегодня, кроме двустороннего вот этого формата, который сам по себе, конечно, важен, совершенно четко просматривается и более широкий, как бы глобальный формат. Если говорить об Индии, то Индии нужна поддержка России для лоббирования, продвижения Нью-Дели в постоянные члены Совета Безопасности. Во-вторых, совершенно ясно, что сегодня Индия лидер в Южной Азии, она и, собственно, им была. Но кроме этого, учитывая вот складывающийся такой трехсторонний формат Индия, Китай и Россия, сгладились отношения Пекин-Дели уже на официальном уровне. Ну и, собственно говоря, вот этот узкий прагматический смысл, двусторонний. Сегодня Индия крупный инвестор в российскую экономику. Суммируя все это, можно говорить о неком новом качестве. Но главное, что в этом новом качестве, это, конечно, прежде всего прагматизм. Раз. Второе, колоссальные растущие амбиции Индии, которой нужна Россия-2. И третье, Россия и Индия, ну и за кулисами Китай, как бы официально и неофициально как бы лоббируют или отстаивают некую многополярную повестку мира. Она не совпадает совсем с американской, и из этого вытекает, что есть сближение позиций Индии и России по Ближнему там Востоку, по Ирану и так далее, и так далее. То есть вот, суммируя все это, можно говорить о новом неком качестве.
Как вы думаете, насколько важную роль в сегодняшних отношениях Москвы и Дели играют бывшая дружба народов между Советским Союзом и Индией? Есть ли здесь некие ностальгические нотки?
Это классическая ностальгия. Россия и Индия, значит, братья навек, горячие поцелуи Брежнева, Индиры Ганди и других, значит, индийских лидеров. Все это как бы в прошлом. Индия всегда ведь была в советско-индийских отношениях некий идеологический такой оттенок носила. Лидер некапиталистического мира, там некие полусоциалистические эксперименты Неру. Все это. То есть всегда как бы Индия рассматривалась как некий, в советской политике, как некий голубь мира. А сегодня невольно это осталось. Хотя, если говорить жестко и прагматично, ну, Индия, собственно, ну, не особый такой голубь мира, потому что, допустим, Индия и Пакистан, они, ну, как, на мой взгляд, несут достаточно равную ответственность по кашмирской проблеме. Они оба имеют ядерное оружие, ну, де-факто признанное, но де-юре, понятно, это, так сказать, нарушение договора о нераспространении с 98-го года и другие известные вещи. Но эта ностальгия, вот, советская, как бы она действительно осталась.
С Сергеем Лузяниным беседовал наш коллега Арслан Саидов.
И в продолжение темы Анна Липина поинтересовалась у жителей Пскова, считают ли они Индию великой державой.
Нет, потому что, мне кажется, наука там не развита. Культура, конечно, да, культура древнеиндийская, но как-то сейчас она уже просто не актуальна, а новая так особо ничего не создается. Вообще, мне кажется, то, что у них вот кастовое общество, это очень тормозит их развитие. Не является великой державой.
Мне кажется, если судить о политике, которую проводит Индия, если страны прислушиваются, если все-таки мировое сообщество считается с этой страной, то, наверное, эта страна великая. Если учитывать ту площадь, которую она занимает тысячи лет, значит, это великая страна. Если учитывать население, что это второе по численности, если не ошибаюсь, в мире, значит, это великая страна. Если брать за критерий то, что она не диктует свою политику мировым странам, это я не считаю достаточным критерием. Это великая страна, у которой нам многого стоит поучиться.
Как держава, может быть, и нет. Территория большая, народу много, религия древнее государство. Почему не великая? А, наверное, потому что как-то вот инициатив мало по всему миру от нее как бы исходит. По крайней мере, с представлением наших средств массовой информации. Как говорим, великая та, которая диктует свою политику на международном каком-то уровне. Вот Индия, по-моему, как-то вот мелькает не в плане именно инициатив. Какие-то события там происходят, но вот чтобы инициативы, я такого как-то не помню за последнее время.
По численности великая. Нищих много. У меня брата-жена ездила, там большое отличие. Очень большая разница. Но страна, я считаю, великая все равно. Факт тот, что начинаем сотрудничество в военной части, значит, наши-то не глупые правители. Ну, я считаю, что так просто наши не стали позиции.
Наверное, да. Большая все-таки. Ну, фильмы, это, по-моему, все любят эти фильмы. Особенно женское население нашей страны. Тут недавно передача по телевизору была. Наш военный строит самолеты там.
Она великая, но пусть работает, живет самостоятельно. Хватит им помогать, тем более военной секретной техникой. Она должна быть для обороны своей страны. Тем более не делиться чертежами и опытом.
Индия – великая держава. Я считаю, что они сумели собраться, несмотря на то, что это одна из древнейших цивилизаций. Вот они дали миру значительные фигуры в политике, в культуре. А то, что они сейчас опередят и многие страны в плане высоких технологий освоения, это действительно так. Мне очень нравится их работоспособность, их устремленность, нацеленность на результат. Поэтому они велики.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер, совершающий поездку по странам Юго-Восточной Азии, заявил в Куала-Лумпуре, что кризис в отношениях между его государством и мусульманскими странами преодолен. В сентябре 2005 года датская газета опубликовала 12 карикатур, которые многие мусульмане сочли оскорбительными для ислама. По словам министра, кризис показал, что народы должны лучше понимать роль религии в межнациональных отношениях. Лондонский аукцион «Кристи», несмотря на протесты со стороны Греции, проводит торги предметами, которыми когда-то владела греческая королевская семья. В среду аукцион выручил более 7 миллионов фунтов стерлингов. Среди предметов – столовое серебро, мебель, картины и работы Фаберже. Имена покупателей по их просьбе не названы. Китайское телевидение купило права на демонстрацию популярного голландского телешоу «Кто хочет стать миллионером», идущего во многих странах мира, в том числе в России. Демонстрация шоу начнется 2 мая. В Китае проживает 1 миллиард 300 миллионов человек. Испанский тенор Пласидо Доминго собирается спеть партию баритона в опере Верди «Симон Боканегра». Премьера намечена на 2009 год. 66-летний Доминго выступит на сценах Берлинской государственной оперы «Унтер дер Линден», Миланской «Ла Скала» и Королевской оперы в Лондоне. Певец начинал как баритон, но в последний раз в этом качестве выступал в 1959 году. С тех пор он исполнил более 120 партий тенора. Британский институт искусств Курто вернет три рисунка 17 и 18 веков семье Фельдманов, у которых гестапо во время Второй мировой войны конфисковало эти работы. Фельдманы тогда жили в Чехословакии. Наследники коллекционера Артура Фельдмана решили оставить один из рисунков в экспозиции института. В Лионе состоялся 10-й международный кулинарный конкурс «Золотой Бокюз», названный по имени выдающегося лионского шеф-повара Поля Бокюза. Первого приза и суммы в 20 тысяч евро удостоен парижанин Фабрис Девинье. повар президента французского сената. Это уже шестой французский кулинар, победивший на конкурсе в Лионе. На втором месте датчанин, на третьем швейцарец итальянского происхождения. В конкурсе участвовали повара из 24 стран, в том числе из России. Они должны были приготовить блюда из палтуса, краба и курятины. 80-летний Поль Бакюс участвовал в церемонии награждения. 30 января в Киеве, в религиозно-образовательном центре при Галицкой синагоге, состоится презентация новой книги киевской писательницы Инны Лисовой «Пасьянс. Четыре дамы». Украинские критики считают писательницу самым значительным хроникером жизни украинского еврейства второй половины XX века. Инна Лисовая, автор книг «Дама сдавала в багаж», «Бессарабский романс» и других, публиковалась в США, Германии, Израиле, России.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Дмитрий Лишнев познакомит вас с обзором периодических изданий «Чувашии».
Газета чувашских парламентариев «Республика» выносит на суд читателей информацию об очередном ложном сообщении о готовящемся террористическом акте. В статье «Шутка может стать последней» автор анализирует ситуацию, сложившуюся как во время реагирования официальных властей и обывателей на сообщение о заложенной в здании Чебоксарской школы номер 6 бомбе, так и после того, когда стало известно, что сообщение ложное. Видимо, кто-то из школяров глупо пошутил, не подумав, однако, чем может обернуться подобная шутка для слабых здоровьем бабушек и дедушек, внезапно узнавших, что их любимые внуки могут оказаться жертвами теракта. Региональный выпуск газеты «Аргументы и факты» сообщает, что эхо кандапошских событий донеслось до центрального рынка Чебоксар слабым отголоском. Количество пришлых торговцев уменьшилось с 1 января на 5%. Как известно, отголоском этого эха стало решение правительства России о лимитировании количества торгующих на рынках иммигрантов. Администрация центрального рынка уверяет, что в настоящее время в связи с исполнением правительственных требований розничные цены не увеличились, однако предполагает, что цены могут измениться с 1 апреля, когда нынешняя 40-процентная квота иностранных торговцев будет снижена до нуля. Чебоксарские новости повествуют об участии журналистов в совместном рейде милиции и муниципального отдела торговли по магазинам, где ведется продажа алкогольных напитков. Посредством контрольной закупки, осуществляемой мальчишкой, подопечным подразделения по делам несовершеннолетних, милиционеры выясняли, кто и где, невзирая на запрет, отпускает алкогольные напитки несовершеннолетним. Как оказалось, среди продавцов нарушителей достаточно. Только в прошлом году в одном из трех административных районов Чебоксар было выявлено 133 подобных нарушения. Региональный выпуск «Комсомольской правды» информирует читателей, что для повременной тарификации проводной телефонной связи в республике нет оборудования, а посему в наступившем году платить за телефон придется по старинке, то есть ежемесячно вносить установленную абонентскую плату, которая, правда, будет уже больше, чем в прошлом году. Но уже с 1 января 2008 года абонентам будут предложены тарифные планы с повременным учетом стоимости местных телефонных соединений. Газета чувашской организации КПРФ «Чебоксарская правда» знакомит своих читателей с судебной тяжбой, затеянной депутатом чувашского парламента от КПРФ Тамарой Романовой в связи с грубым нарушением установленной процедуры при избрании спикера Госсовета Чувашии. Дело в том, что кандидаты на эту должность должны до избрания обсуждаться в парламенте и избираться тайным голосованием. Однако подавляющее по численности парламентское большинство единороссов, открыто заявив, что решение Госсовета – это всегда решение фракции «Единой России», не посчитавшись с регламентом, открыто и без обсуждения фактически назначила на должность спикера члена партии власти Михаила Михайловского, замещавшего эту должность и в прежнем составе Госсовета. Тамара Романова намерена добиться отмены этого решения в судебном порядке. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Во Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
О том, как экономический рост влияет на производительность труда, вы узнаете из экономического обзора.
Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, везли в Россию наличную валюту на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о введении налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. В частности, изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль. По оценке Министерства финансов, в 2007 году за счет введения таких льгот бизнес получит дополнительные налоговые преференции почти на 3 миллиарда рублей. Российский Внешэкономбанк, выполняющий функции государственной компании по управлению средствами пенсионных накоплений граждан, предлагает расширить свои возможности по инвестированию этих резервов. Сегодня Внешэкономбанк может вкладывать пенсионные накопления только в ценные бумаги, которые либо выпущены государством, либо обеспечены его гарантией. Однако Внешэкономбанк считает возможным инвестировать их в том числе в банковские депозиты, а также в корпоративные облигации, которые выпускаются для финансирования инвестиционных проектов с использованием механизма частно-государственного партнерства. За последние десятилетия экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 50 копеек за доллар США и 34 рубля 41 копейка за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Грузия сняла все претензии к России в рамках ВТО, кроме вопроса о контрольно-пропускных пунктах, сообщили в четверг в Минэкономразвитии. Таков итог прошедших накануне в Женеве консультаций. В программе «Время гостей» эту новость прокомментировал из Страсбурга руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер ассамблеи Константин Косачев, вел передачу Владимир Бабурин.
А в результате консультаций, говорится в сообщении, грузинская сторона сняла все требования к России. Нерешенным остается лишь вопрос, связанный с функционированием контрольно-пропускных пунктов в Абхазии и Южной Осетии. Это требование грузинская сторона расценивает как следствие обязательств в двусторонних отношениях по присоединению России к ВТО, заключенным в 2004 году. Такое сообщение пришло сегодня из Женевы. Ну, я назвал ее так... осторожно оптимистичный, но тем не менее о какой-то подвижке в российско-грузинских отношениях, я думаю, уже можно говорить. Как вы оцениваете сегодняшнее сообщение?
Ну, реальная подвижка, наверное, произойдет тогда, когда будут сняты все без исключения оговорки КПП, это по-прежнему очень серьезный пункт разногласий, и это еще не прорыв. Это некий сигнал. Понятно, что все остальные претензии Грузии, которые вдруг появились в момент обострения наших отношений, были, что называется, высосаны из пальца, и именно поэтому их сейчас и приходится снимать. Но я надеюсь, что в конечном итоге Грузия не будет настаивать и на своей позиции по КПП, и не заблокирует вступление России в ВТО, потому что это, наверное, кардинальным образом бы вновь нас отбросило назад. Так что движение есть, но я бы не стал здесь предаваться излишнему оптимизму.
Скажите, пожалуйста, а то, да. что проблема российско-грузинских отношений в итоге не обсуждалась на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, это связано с тем, что вот были какие-то уже позитивные сигналы?
И да, и нет. Конечно, позитивные сигналы нам очень сильно помогли. Мы до этого обсуждали вопрос на декабрьском заседании бюро, и когда уже тогда возражали против идеи проведения публичных дебатов, нам намекали на то, что могут пойти навстречу, но только в том случае, если произойдут хоть какие-то перемены к лучшему, и, слава богу, они произошли. С одной стороны, был отправлен в отставку господин Акруашвили, с другой стороны, Россия приняла решение по своему послу, по почтовому сообщению, и здесь все это восприняли с большим облегчением. Но вторая часть этой развязки, она заключается, на мой взгляд, в наших разъяснениях, которые мы тут давали на регулярной основе и на всех возможных уровнях, о том, что в принципе обсуждать в ПАСЕ российско-грузинские отношения контрпродуктивны, что если кто-то здесь действительно хочет помочь России и Грузии выйти из той ситуации, в которой мы оказались, то делать это нужно совершенно другими методами. А вот публичная дискуссия, она лишь в очередной раз взорвет ситуацию. Мы не удержимся от соблазна поработать на публику, которая следит за этими дебатами, а любая работа на публику, она всегда приводит к каким-то передержкам, перегибам, взаимным обвинениям, а может быть даже и оскорблениям, и этого делать в той напряженнейшей ситуации, в которой сейчас находится Россия и Грузия, было бы, конечно, крайне ошибочно, и слава богу, что коллеги по бюро этот наш подход в конечном итоге поддержали.
С Константином Косачевым в рамках передачи «Время гостей» беседовал Владимир Бабурин.
И в завершение этого информационного часа мы с вами узнаем, чем живет Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из неглавных новостей дня и о том, как бараны с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызвали большой скандал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Компьютер, не исключено, становится более близким многим американцам существом, чем семья и друзья. 65% опрошенных признали, что они проводят у компьютера больше времени, чем с членами семьи. 80% гораздо больше полагаются сейчас на компьютер в выполнении самых разных запросов, чем 3 года назад. Интересно, что отношения американца с электронной машиной все больше напоминают любовный роман. В этом романе явно много эмоций, в том числе негативных. Больше половины респондентов сказали, что их последний контакт с компьютером вызвал чувство раздражения, гнева, горечи. Средний американец тратит 12 часов в месяц на устранение разных компьютерных неполадок. Тем не менее, подавляющее большинство считает, что отношения с электронной машиной будут укрепляться. Нью-Йорк вскоре станет родиной первого в мире официального городского презерватива. Нью-йоркские власти, уверенные во всепобеждающей силе бренда, намерены заказать презервативы в фирменной городской упаковке. Что будет на ней изображено, пока не ясно. Городское управление здравоохранения ежегодно распространяет 18 миллионов бесплатных презервативов в различных клубах, барах, маникюрных салонах и даже тюрьмах в надежде предотвратить распространение СПИДа и других венерических заболеваний. Об эффективности этой меры сказать трудно, но, как считает главный врач города, даже в деле борьбы со СПИДом бренд может решить почти все. Нетрадиционная сексуальная ориентация значительного процента бараньей популяции, точнее попытка американского профессора докопаться до причин однополых наклонностей баранов, вызвала не только шумные протесты в США, Великобритании и Австралии, но и угрозы в адрес исследователя, изумленного такой реакцией. С подробностями Ян Рунов.
Профессор Орегонского университета здравоохранения и науки Чарльз Розелли, изучая однополую сексуальную ориентацию у баранов, обнаружил, что эту ориентацию можно выявить по особенностям строения мозга. И тут против выступили активисты движения «За права геев» и «За права животных». Они решили, что Чарльз Розелли работает над созданием средства для исправления баранов-гомосексуалистов, превращения их в гетеросексуалов путем гормонального лечения и вживления в мозг неких чипов. А далее возникли опасения, что ученые попытаются таким же образом исправить и людей-гомосексуалистов. Чарльз Розелли выступил с разъяснением, что сексуальная ориентация человека – очень сложный комплекс, который пока далеко не ясен, а слухи об исправлении с помощью гормонов и имплантов – просто чушь.
The question of what Вопрос о причинах сексуального влечения, особенно однополого, вызывает много споров. В исследованиях биологических факторов мы использовали овец и баранов, особенно баранов-гомосексуалистов, составляющих приблизительно 8% самцов. Одна группа баранов росла в однополой среде, ну, как это бывает, скажем, в армии. Но выяснилось, что и в этом случае бараны-гомосексуалисты составили все те же 8%. Значит, одна лишь среда не может сформировать сексуальную ориентацию. Тогда гены. Но и здесь, думается, нельзя выделить один определенный ген, ответственный за сексуальную ориентацию. Скорее, это целая семья генов. Если информацию, которую получим путем исследования баранов и других животных, мы соединим с результатами исследования человека, то тогда, может быть, это поможет нам объяснить, как сексуальная ориентация формируется в результате взаимодействия и гормонов, и генов. Специалист по биоэтике, профессор Пенсильванского университета Пол Рут Волпи поддержал своего коллегу-ученого, но выразил опасение, что если действительно удастся раскрыть механизм зарождения сексуальной ориентации и найти средства контроля, то родители, например, могут принять меры к тому, чтобы у них не родился ребенок гей. Впрочем, считает профессор Уолпи, это соображение не должно и не может остановить дальнейшие научные исследования в области сексуального поведения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг новый сингл группы Fall Out Boy установил рекорд, потеснив на первой строчке хитов журнала Billboard давнего лидера сингл Beyoncé Irreplaceable. Только что вышедшая композиция группы, которая называется This Ain't a Sin, This Is Arm Race, стала самым популярным за 9 лет новым синглом.
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Мы будем обсуждать приговор гражданина России по делу о контрабанде радиоактивных веществ, который был произнесен в Грузии. Побываем на презентации книги Марии Аркадии Дубновых. Поговорим о развитии китайского интернета, о современной жизни обитателей Фарерских островов.
Российско-индийские отношения в центре нашего внимания. Считаете ли вы Индию великой державой? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.